Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», а давайте-ка по традиции разберем самые резонансные новости, сообщения, которые пришли к нам по лентам информагентства. Начнем, например, вот с проекта оборонного бюджета США на 2023 год. Процитируем фрагмент документа. Поскольку основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру, проект бюджета на данный год включает выделение свыше 6 миллиардов долларов на инициативу по сдерживанию в Европе. Я так понимаю, что по сдерживанию России и Китая в Европе 6 миллиардов американцы на это выделяют. Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Алексей Игоревич.
Добрый день.
6 миллиардов долларов на сдерживание России. Я не очень понимаю, сдерживание в долларах. Вы мне можете объяснить, что как это? 6 миллиардов на сдерживание России в Европе, ну и Китая тоже. Что такое 6 миллиардов на сдерживание? Это что?
Вы знаете, действительно, формулировка очень странная, тем более применительно к оборонному бюджету США. Можно только предположить, что это те средства, которые планируют Соединенные Штаты направлять на экономическое сдерживание нашей страны, поскольку, я так понимаю, военные инструменты, они прописываются в других статьях бюджета, в частности, в статьях на поддержку Украины, которые также есть в
бюджете. Там 800 миллионов.
Да. А эта история связана, в общем-то, с экономическими, наверное, мерами противостояния. Вот, но в деталях нужно будет разбираться, как только будет понятно, появятся комментарии уже западных стран, как это будет реализовываться.
Угу, угу. Пока это вот просто сумма, да, правильно?
Да. Да.
847 миллиардов 300 миллионов долларов. Это Сенат Конгресса США одобрил, согласился выделить на оборонный бюджет 2023 года вот такую сумму. То есть почти триллион. До этого Палата представителей тоже эту сумму, получается, согласовала. 847 миллиардов 300 миллионов. Это ничего себе, да?
Конечно, это очень большие величины. Вот, и надо сказать, что сейчас оборонное ведомство США пользуется, по сути, конфликтом, который разгорелся в Европе из-за украинского кризиса, для того, чтобы максимально наполнить фонды фактически оборонного бюджета страны, вот, и, соответственно, снова обеспечить дополнительные заказы для своей промышленности, для финансирования ее развития и обновления. В общем-то, думаю, что за всем этим стоят коммерческие интересы, в первую очередь, военно-промышленного комплекса этой страны.
Угу. Чуть попозже поговорим с вами про G20, но здесь проект предусматривает исключение российских правительственных служащих, в том числе из Базельского комитета по банковскому надзору, Совету по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров. Я к своему стыду вообще... Что такое Базельский комитет по банковскому надзору? Что там делает Россия? Нужно ли там что-то делать России? Почему? Нужно ли бояться, что Россию оттуда исключат? Ну и не только вот что, Совет по финансовой стабильности. Может быть, это действительно какие-то важные органы?
Вы знаете, это вообще очень странная инициатива, потому что все эти инициативы не могут носить какой-то легитимный характер, пока Россия является действительным членом объединения Большой Двадцатки. Потому что если мы полноправный член Большой Двадцатки, то мы и полноправно участвуем во всех институтах, созданных внутри этого объединения стран. Поэтому я думаю, что все эти инициативы изначально обречены на провал, пока Россия является членом Большой Двадцатки, она будет являться членом Большой Двадцатки, потому что большая часть стран, составляющих Большую Двадцатку, в этом заинтересованы. Вот, это первое. А второе, если говорить конкретно про вторую часть вашего вопроса касательно Базельского клуба, да, это связано с тем, что страны Большой Двадцатки пытаются координировать между собой деятельность финансовых учреждений, центробанков, в части части как бы оценки рисков глобальной финансовой системы, что для этого нужно предпринять, какие риски есть и как на них реагировать. И в этом плане именно такая группа и функционирует. Поэтому ее значение важно с точки зрения как бы такого полезного консультативного органа для финансовых ведомств стран Большой Двадцатки, с тем, чтобы, во-первых, эти ведомства координировали, по сути, между собой ответы на глобальные вызовы, определяли этот набор глобальных вызовов для устойчивости мировой финансовой системы. Вот. И в этом плане этот как бы клуб – это фактически именно такой консультативный орган Большой Двадцатки в отношении глобального финансового рынка.
Алексей Игоревич, а вот еще помогите разобраться. Сейчас будете поправлять меня. Помните ФАТФ, вот такую организацию, она там исключает потихонечку страны, которые не соответствуют критериям по отмыванию денег, да, вот ФАТФ. А вот сейчас из Базельского клуба они хотят там еще откуда-то поисключать Россию. А если у России так находится под санкциями, мы все знаем, что доллары нельзя привозить, евро, ну, в общем, много-много разных санкций, то, может быть, нам и вот эта ФАТФ не страшна. И тогда получается, что, подождите, это западные страны должны быть заинтересованы в том, чтобы Россия присутствовала на финансовом рынке, а не была, например, непрозрачной для них. Что ж они нас поисключают везде, а потом будут просить обратно или что?
Интересная постановка вопроса, потому что на самом деле вы правы, тут есть обратная связь, потому что, естественно, когда вы входите в институты Большой Двадцатки, тем более финансовые, консультативные даже институты, предполагается некий обмен информацией, некий обмен мнениями и прочее, и, естественно, таким образом получаешь какую-то информацию о состоянии там, финансовой системы тех или иных стран, которые входят в такие консультативные объединения. Да? И действительно есть риск того, что если Россия как бы сама даже вот не захочет продолжать участие в таких объединениях, судя, ну, учитывая такой вот негативный фон, который складывается вокруг ее участия там, в каких-то консультациях и прочее, да, то таким образом, да, ее система станет еще более непрозрачной для западных, в первую очередь, не партнеров, и, возможно, это даже противоречит их интересам, потому что они будут получать все меньше и меньше адекватной информации о состоянии российской экономики и финансов, вот, и вообще в этой связи мне кажется, что вот эти все как бы ограничения, попытки исключить Россию из вот, мировой финансово-экономической системы, они все вредят не только России, да, вред, конечно, России присутствует, но они вредят и всей системе, потому что когда такая крупная экономика, такую крупную экономику пытаются изолировать, то становится все меньше и меньше объективных показателей о том, как эта экономика реально функционирует и как она влияет на мировые, в том числе финансово-экономические процесс. Поэтому очень надеюсь, что все эти инициативы умрут в зародыше.
Угу. Ну вот как раз инициатива про исключение России из G20. Ну, Китай говорит, что подождите, ну никак не может одна там или группа стран взять и исключить одну из стран из G20. Это мне понятно. А с другой стороны, ну вот сейчас в Индонезии проходил форум. Ну, ладно, с Индонезией отношения. Будет проходить форум в Запад какой-нибудь, как вы сказали, у непартнеров где-нибудь будет проходить форум. Они скажут, дорогие россияне, а вы можете не приезжать? Ну вот тебе, считай, фактически исключили Россию из G20. Пусть не юридически, но фактически.
Вы знаете, не совсем согласен с вами, потому что мы уже проходили такую практику в рамках встреч, например, стран-участниц соглашения ОПЕК+. Напомню, что оно объединяет страны ОПЕК и 13 стран, которые не входят в страны, ну, в саму эту организацию. Mm-hmm. И, собственно говоря, в рамках даже ОПЕК есть две страны, министры энергетики там, или нефти, которых не, принципиально не встречаются из-за, скажем, политических противоречий. Это министры Ирана и Саудовской Аравии. И Россия как раз выступала таким вот посредником в взаимоотношениях именно этих представителей этих стран, и никогда не было ситуации, да, когда, допустим, в результате, ну, не знаю, так сказать, проводились встречи ОПЕК+, и, например, министр там, нефти Ирана на них не приезжал. Просто можно организовать в рамках тех же встреч G20, условно говоря, параллельное обсуждение с участием России, где, допустим, Россия участвует в форматах с дружественными или с нейтральными странами, а западные страны как бы работают, условно говоря, параллельно с ней, могут не встречаться на официальных каких-то фотосессиях и прочее, так? Mm-hmm. Вот, но, тем не менее, как бы вынуждены все равно согласовывать какие-то документы, общие документы стран Большой Двадцатки. Мне кажется, вот к такой схеме и все и придет, потому что исключить Россию из G20 невозможно, не только даже по политическим соображениям, просто потому что что такое G20? Это объединение 20 ведущих экономик мира. Россия по определению в эту двадцатку входит. И если она оттуда будет исключена, то уже само по себе такое объединение, двадцатка, оно потеряет свой экономический смысл. То есть тогда это объединение будет называться по-другому. Для этого есть, пожалуйста, где не хотят нас видеть, есть большая семерка, вот они могут без нас собираться где угодно, когда угодно. Это их вопросы, западных mm-hmm. стран. А здесь нужно учитывать, что суть объединения G20 – это объединение ведущих экономик мира. И Россия, нравится это кому-то или нет, входит в большую двадцатку. А вот форматы личных встреч, общих встреч всегда можно, как говорится, подстроить под те или иные политические особенности момента. Пожалуйста. Совершенно не обязательно там всем вместе фотографироваться, совершенно не обязательно всем вместе сидеть там и смотреть друг на друга или сидеть рядом друг с другом, если мы там не можем на дух переносить наших западных непартнеров, или они испытывают какую-то острую аллергию на российских официальных лиц.
Ага. Алексей Игоревич, спасибо. С вашей помощью разобрались. Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».